Глава 5. Новая тварь во Христе. В послании к Галатам, в 6 главе, 15 стихе написано: «Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь». В то время, когда эти слова были написаны апостолом Павлом, между христианами существовало много споров, ссор и разногласий по вопросу об обрезании. Это было недоброе время в христианстве, когда оно разделилось во мнениях. Дети Божии были не едины, давали различное название своим понятиям, течениям и направлениям. Одни называли себя обрезанными, другие – христианами из язычников, то есть необрезанными. Борьба между ними достигла таких размеров, что сам Бог должен был вмешаться в это дело, употребив апостола Павла. К великому сожалению, нужно сказать, что христианский народ может быть злым народом, если перед его глазами стоит неверная цель. Спорить, ссориться и унижать друг друга христиане, что ни говори, умеют мастерски. В таком состоянии они как нельзя лучше могут быть использованы дьяволом в качестве его орудий. Помню, довелось мне как-то говорить с одним мусульманином. Во время нашей беседы я попытался, говоря по-человечески, потому что это делает не человек, а Господь, подвести его к вопросу о покаянии и вере в Бога. Зная, насколько черствы и закрыты для истины сердца этих людей, я внутренне молился, прося Господа даровать мне на это мудрость. Начал я очень издалека, чтобы он не сразу понял, о чем разговор. Когда я так вот постепенно приближался к главной теме, он вдруг неожиданно рассердился и, отступив от меня на шаг, резко спросил: «Что вам, собственно, от меня нужно? Уж не собираетесь ли вы обратить меня в свою христианскую веру? Неужели вы думаете, что я оставлю свое мусульманство, чтобы стать христианином?» От неожиданности я даже растерялся. «Да, но почему это вызывает у вас такую реакцию?» Тогда он сказал: «Вам не стоит тратить на меня ваши силы и время, потому что мы, мусульмане, никогда не станем христианами. Напротив, христианам нужно сделаться мусульманами и многому у нас поучиться». «Но почему?» – не понимал я. «Потому что вы, христиане, слишком много спорите и ссоритесь между собой». «Так что же вы хотите? Чтобы и мы друг друга обстреливали, как это делают называющие себя детьми Божьими?» Можете, наверное, представить себе, друзья, каково мне было при этом. Я стоял, как оплеванный. На память тут же пришли слова: «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Евангелие от Иоанна 13:35. Итак, есть нечто, чего нам не удастся достигнуть ни нашими свидетельствами, ни нашими проповедями, а только через то, о чем молился Отцу Иисус в своей ходатайственной молитве за оставляемых учеников: «Отче святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едины, как и мы. Да будут все едины, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они да будут в нас едины. Да уверует мир, что Ты послал меня, и славу, которую Ты дал мне, я дал им. Да будут едины, как мы едины». Евангелие от Иоанна 17:11-22. Если вдумчиво читаешь это место Священного Писания, то невольно возникает вопрос: действительно ли эта молитва Сына Божьего исполнилась в жизни нас, христиан? Что скажете на это вы, братья и сестры? Является ли эта молитва действительностью в вашей жизни и ваших взаимоотношениях? Так ли вы едины? В такой ли вы близости друг с другом, как об этом молился Христос? Если нет, то знайте, что до тех пор, пока вы не станете таковыми, не ожидайте, что Господь будет действовать в вашей среде и использовать вас как свои благопотребные сосуды. Сегодня в мире можно увидеть много спектаклей, но самый забавный из них тот, который наблюдаешь среди христиан, когда они говорят и молятся о пробуждении, а сами спорят и ссорятся между собою. Вот это действительно комедия, пожалуй, еще смешнее, чем цирковое представление обезьян, когда они горцуют по кругу верхом на ослах. Христианин, един ли ты с твоими братьями и сестрами по вере? Принял ли ты их в сердце свое так, что они находятся в тебе, а ты в них? Если нет, тогда чем для тебя является Библия? Книгой, которую ты только держишь в руках, или камнем, на котором ты строишь? Конечно, мы можем из себя что-то изображать. Мы можем разыграть перед миром настоящий спектакль. И надо признать, что многие христиане являются прямо такими мастерами на это. Уж так могут себя преподнести, так разукрасить. Только это ведь всего-навсего лишь краски, которые немедленно исчезнут, как только придет Господь. Тогда это внешнее благочестивое оперение спадет с нас, как ненужное одеяние, и истина выйдет на свет. Когда прозвучат слова «приготовься встретить Господа», все маски будут сорваны. С этим, дорогие мои, хочешь не хочешь, а надо считаться. Причем не забывайте, что этот момент может прийти совсем неожиданно, потому что никто не знает своего часа. Готовы ли вы к этому? Готовы ли? Друзья мои, крест Христа, на который мы с вами взираем, должен быть для нас не только украшением в ушах, не только висеть на цепочке на шее или покоиться на нашем животе. Нет, крест должен стать истиной и действительностью в нашей жизни, неся нам мир с Богом и мир с нашими ближними. Некоторые люди, сердясь на меня за эти слова, говорят раздраженно: «А существует ли такой крест у вас, среди христиан в Южной Африке? Силен ли он установить там мир между черными и белыми?» Отвечая на это, говорю совершенно свободно: «Да, среди истинных детей Божиих стоит этот крест, соединяя черных и белых братьев настолько, что один за другого готов отдать свою жизнь. Потому-то нам трудно понять вас, христиан других стран, что вы, проповедуя того же распятого Христа, не можете быть едины. И хотя у вас не так уж много черных людей, а значит и нет проблем, связанных с белым и черным цветом кожи, но зато налицо проблема белого, чистого и черного сердца. Именно по этой причине дело у вас не движется вперед. Если в нашей жизни крест проявляет свое действие, тогда единство является само собою разумеющимся. В Южной Африке был такой случай. В одной общине, на богослужении, когда все собравшиеся молились о пробуждении, один брат долго молился вслух одиночной молитвой. Другой в это время, поглядывая на часы, думал: «Ну и растянул! Когда же он, наконец, кончит?» Позже другие, утомленные продолжительным пением, размышляли: «Ах, как долго мы уже поем! Не пора ли кончать?» И вот эти тайные мысли Бог всенародно вынес на свет, строго обличив виновных, которые в слезах начали каяться. Как вы думаете, братья и сестры, можно назвать такое единством? На собрании мы можем сидеть очень тихо, и только проповедник будет проповедовать. А что при этом творится в сердцах? Какими путями блуждают мысли? Думаете ли вы, что это единство? Первоапостольская церковь включала в себя тысячи людей, причем число их непрерывно росло. Но главным было то, что все они, объединенные одним духом, являлись одной душой и одним сердцем. А так ли это у вас, друзья? Ответьте себе на этот вопрос. Не знаю, какое значение имеет единство для вас, только с полной уверенностью могу сказать, что без этого вы не только никогда не получите пробуждение, но и вообще все ваше христианство не будет иметь никакой цены. Взаимоотношения Бога Отца и Бога Сына, их связь и единство являются прообразом отношения одного христианина к другому. Те, которые называют себя именем Христа, должны быть примером единства, существующего между Богом Отцом, Богом Сыном и Богом Духом Святым. Единство является чудом в тысячи раз больше, чем чудо воскрешения Лазаря, лежащего во гробе и уже разлагавшегося. Однажды мне вместе с хором миссионерской станции Кваси-Забанту довелось побывать в Израиле. Один еврейский генерал, показывая нам гроб Лазаря, сказал: «Здесь лежало тело Лазаря, и здесь он был воскрешен Господом». Затем подвел нас к другому месту и объяснил: «На этом месте Иисус говорил свою первую проповедь». В следующий раз, указав на один из разрушившихся домов, сообщил: «А там Христос превратил когда-то воду в вино». Нам оставалось только удивляться, слушая эти евангельские истины из уст человека, который не верит в Иисуса и не следует за Ним. А ведь этот генерал является не единственным человеком в Израиле. Очень многие евреи, живущие там, знают историю чуть ли не каждого камня, связанного с именем Иисуса, однако сами не веруют в Него. Некоторые из братьев Зулу, поражаясь этому, говорили: «Как такое возможно, чтобы люди, знающие о Христе так много, не верили в Него, отвергали то, что Он – Мессия?» Так нам пришлось еще раз убедиться в том, что, обладая большими познаниями, можно ничего из этого не иметь. Спросите, почему? Рассудите сами. Какая польза от знаний, если они не применяются в жизни? Что толку от того, что христиане знают все, что написано в Библии о единстве, если среди них самих нет никакого единства? Как-то раз, после посещения Западной Германии, один чернокожий епископ из Южной Африки сказал мне: «Знаешь, что в этой стране мне особенно бросилось в глаза? Там у дорог повсюду расставлены кресты с распятым Христом. Однако складывается такое впечатление, что за этими распятиями ничего нет, и что они не только не напоминают людям о Христе, призывая их к добру, а наоборот, как будто бы сами источают из себя зло». Хорошее сравнение для нас, христиан, не правда ли? Пожалуй, тут есть над чем призадуматься. Обращаясь к Небесному Отцу, прося Его о единстве своих последователей, Христос говорил так: «Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня. Я и знал, что Ты всегда услышишь меня». Евангелие от Иоанна 11:41-42. Дорогие друзья, я также не сомневаюсь в том, что эта молитва Иисуса о единстве Его детей была услышана Богом и стала действительностью, если, конечно, те, которые называют себя христианами, поистине являются таковыми. Однако было бы большой ошибкой ожидать единства от людей, не являющихся детьми Божьими, хотя сами они не сомневаются в верности своего пути. Среди истинных детей Божиих непременно будет единство. А теперь вернемся к нашей основной теме. В прочитанном выше тексте Священного Писания речь идет о христианах из евреев и христианах из язычников, между которыми существовало большое разделение. Они жили в разных местах и говорили друг о друге. «Ах, это те, которые проповедуют обрезание?» Или наоборот, «О, эти из необрезанных язычников!» Причиной этого неединства было не что иное, как неверное учение их проповедников. Эти так называемые благовестники из обрезанных проявляли большую ревность, принуждая необрезанных к обрезанию. Они говорили им так, считая себя верующими, но не имея обрезания, вы не являетесь полноценными христианами, а значит и не можете быть причислены к истинному народу Божьему. Даже несмотря на то, что вы знаете Господа, отсутствие у вас обрезания лишит вас спасения в вечности, потому что не имеющий на себе этого знака не может быть признан совершенным перед Богом. Необрезанный христианин – это только наполовину христианин. Но слава Богу, что эту ложь разрушил сам Господь, и что у Него есть такие служители, которым дано от Господа развлечение между истиной и ложью, и которые способны нести людям чистое учение Евангелия, делая это так, что и самые ревностные проповедники собственных надуманных «истин» в кавычках начинают тоже что-то понимать. В данном случае Бог использовал своего верного слугу апостола Павла и его устами сказал: «Во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь». Тем самым Господь открыл не только галатам, но и всем христианам то главное, что в Его очах является действительно необходимым, именно тем, что Он прежде всего ожидает от нас. Часто я думаю о том, действительно ли мы, христиане, в нашей духовной жизни направляемы Библией. На чем основаны наши понятия и из чего исходят наши представления? На самом ли деле являемся мы христианами согласно Слову Божьему и хотим ли верить так, как учит нас тому Евангелие? Что является для нас главным и для чего бьется наше сердце? К чему мы стремимся и чего мы хотим? Я полагаю, что среди нас едва ли найдется такой безумец, который скажет: «Я хочу нечто другое, не то, чему учит Библия». Нет, мы едины в одном стремлении, чтобы проповедовать только чистое Слово Божие. А это Слово нам говорит: «Во Христе Иисусе обрезание ничего не значит». Знаете ли вы, что во времена апостолов подобного рода высказывание звучало как нечто ужасное, потому что верующие евреи были совершенно убеждены, что не имеющие обрезания не могут причисляться к народу Божьему. Обрезание расценивалось как неоспоримый знак истинного Дитя Божьего и основывалось на Священном Писании. А нам известно, что дьявол представляет собой наибольшую опасность, когда приходит в виде ангела света из Библии в руках. Если он явится вам с бутылкой водки, с сигаретой в руке или в образе блудницы, тогда сразу же ясно, кто кроется за этим, чье копыто и чей хвост рядом с тобою. Однако, если тот же сатана приближается к нам со Словом Божиим, в образе «духовного наставника» в кавычках или такого же служителя, Тогда мы теряем всякую бдительность. Почему же мы забываем при этом, что даже к Иисусу при нахождении Его в пустыне дьявол подошел именно со словами Писания, говоря «Ибо написано» в самый решающий момент, желая сокрушить истомленного искушениями Сына Божьего, Он употребил как оружие Священное Писание. А как реагировал на это Христос? Он не сказал, что процитированные дьяволом слова неверны. Нет, на этот дьявольский промысел он спокойно ответил. Написано так же. Не оставленный этим искуситель снова повторил свою попытку и опять применил Слово Божие, но услышал в ответ «Отойди от меня, сатана, ибо написано». Видите, как важно иметь способность к развлечению. Без этого легко пасть к ногам дьявола, причем не через что-то другое, а именно через Библию. Священное Писание в руках изощренных дьяволом умов может стать опаснейшей книгой, через которую враг приведет твою душу к погибели. Однако та же самая Библия в руках истинных и верных слуг Божиих является самой благословенной книгой, несущей жизнь и спасение. И слава Господу, который говорит нам, когда придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. Евангелие от Иоанна 16:13. Я понимаю, друзья, что в наше время вопрос об обрезании утратил свою остроту и значение, перестал быть проблемой. Однако согласитесь, что в сегодняшнем христианстве существует немало подобных камней преткновения и соблазна, являющихся причиной многих споров, ссор и разделений. В духовных понятиях и подходах верующих, относящихся к различным христианским течениям, есть много такого, что для них равносильно обрезанию, и что они считают краеугольным камнем их веры и чуть ли не основой спасения. Точно так же, как в былые времена это делали христиане из обрезанных, они, поучая других, говорят, «Если не будете иметь этого, исполнять того и соблюдать другого, то не наследуйте Царство Небесное». Таким ревнителям своих убеждений хотелось бы сказать, каким бы важным в ваших глазах не выглядело все это, помните, что в очах Божиих важно только одно – являемся ли мы новой тварью во Христе или нет. Быть новой тварью – это значит, уверовав в Иисуса Христа, стать совершенно другим человеком, получившим от Господа новое сердце и проводившим совсем иную, чистую жизнь. Человек, рожденный от Господа, это поистине новый человек, имеющий новые мысли, новые стремления, новые цели и новый смысл жизни. На этом, собственно, и должно основываться и строиться наше христианство. Вот почему так важно знать и понимать, что перед Богом является главным и что второстепенным, чтобы и для нас это главное встало на первое место, а второстепенное осталось на втором. Словами апостола Павла, обращенными к Галатам, Господь объясняет всем христианам, что для Него не является главным ни обрезание, ни то, что уподобляется теперь обрезанию. А таких вот уподоблений среди современных христиан, увы, очень много. И как раньше, так и теперь они не несут с собой ничего другого, как только несогласия, споры, ссоры и разделения.